Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, 20-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин рассказывает о своей новой книге. Завершит этот час вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радиостанции Сергей Худиев.
В эфире чтение и объяснение сегодня богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 44-е зачало, глава 9, стихи с 23 по 27. «Ко всем же Иисус сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Господь принес Себя в жертву за спасение всех, чтобы нам принадлежала вечная жизнь. Его любовь, Его сострадание к погибающим людям были столь велики, что Он пришел на землю и жил среди нас, совершенный Бог. Трудно было поверить в божественную любовь, и Бог явил ее зримым образом, явившись как человек. И тогда люди, весь род человеческий, возвели Христа на крест, чтобы испытать Его, узнать, что стоят эти знамения и чудеса, которые Господь совершал в Своей земной жизни. Они захотели убедиться, что Его любовь до конца, что она не поколеблется среди предельных страданий. Любовь Христова раскрылась в полноте на кресте. Теперь уже сам Господь испытывает нашу ответную любовь к Нему, ставит нас перед выбором, решающим все, и мы должны явить в нашей жизни то, что раскрылось крестом Христовым, славу воскресения, которая дается нам в Церкви. Христос говорит о том, что каждый из нас должен либо пожертвовать верностью Ему и Его кресту ради того, чтобы приобрести земное благополучие и сохранить свою жизнь, либо пожертвовать своей земной жизнью и благополучием. В мире, лежащем во зле, другого варианта не существует. Каждый из нас рано или поздно встанет перед тайной креста Христова и увидит, как Господь обнищал от всякого богатства, от самой жизни своей, чтобы приобщить нас к своему богатству. Если Господь Словом Своим и крестом зовет нас следовать за Ним, можем ли мы предпочесть Его зов в самой нашей жизни? Все зависит от того, какие ценности являются для нас определяющими. Человек может выбрать не те ценности на всю жизнь. Он может быть готов пожертвовать честью ради выгоды, может желать материального успеха и мало задумываться о том, какой ценой этот успех достигается. За желанием обрести эти выгоды могут следовать самые страшные преступления. Как говорят святые отцы, есть люди, которым поразительным образом во всех их делах сопутствует успех. Но секрет этого успеха прост. Они всякий раз отнимают что-то от своей души для того, чтобы прибавить это к своему земному богатству. Человек может жертвовать принципами для того, чтобы его приняли. Наша твердость часто досаждает другим. Чтобы понравиться всем, надо быть как все, в зависимости от того, какая идеология торжествует, какая атмосфера в обществе. В конце концов, все сводится к тому, чтобы сделать такой выбор, который диктует толпа. Не его хотим, но Вараву. Большинству могут нравиться не просто растлители, а убийцы, как это произошло, когда совершался суд над Христом. И как это произойдет, в конце концов, со всем человечеством, когда придет время Антихриста. Не Христа хотим, а Вараву, преступника. Он больше нам нравится. Кто хочет сохранить себя, пусть помнит, что он должен руководствоваться не тем, что скажут люди, а тем, что скажет Господь. Наша судьба и земная вечная — зависит не от того, что скажет о нас общество или даже весь народ, который тоже может быть обманут, а какой суд изречет о нас Господь. Человек может пожертвовать драгоценным ради дешевого. Как известно, дешевое всегда пользуется успехом. Что нравится улице, то легко само собой получается. Человек может, например, предпочитать работу, которая приносит большие деньги и удобства, бескорыстному служению людям. Мы дожили уже до тех времен, которые можно сравнить только с первыми христианскими временами, когда не все равно было, где человек работает. Нельзя было трудиться где угодно, потому что много было таких мест, которые были связаны со служением растлению, магии. Все общество было пронизано этим, и сегодня мы возвращаемся к такому же. Женщина может предпочитать жизнь наслаждения, жизни долга и труда. Не обязательно быть профессиональной проституткой, что сегодня преподносится как самая престижная профессия, и как будто бы по опросу молодежи именно такой выбор делает новое поколение. Она может просто предпочитать жизнь полную развлечений, многоскорбной жизни, воспитания своих детей, несения креста семьи или несения креста одинокой жизни, посвященной Господу. Можно истратить много времени на приобретение того, что кажется значительным. Но с годами жизнь выносит суд всем ложным ценностям, и человек все более понимает, что он находится у разбитого корыта. Господь говорит нам сегодня, что за одно мгновение можно погубить вечность. Весь наш путь будет сплошной цепью ошибок и потерь самого важного, если мы не научимся смотреть на все происходящее глазами Христа. Если не научимся оценивать свою жизнь и свою смерть в свете Его креста. И Господь предупреждает, что означает этот крест. Крест — красота Церкви, в нем вся небесная мудрость жизни. Но прежде чем это нам откроется, мы должны принять крест как отвержение, как ужас, как страдание, как смерть. Когда дьявол уводит от Христа людей за собой, он скрывает худшее, что последует за этим. Христос же не так. О всех бедах и опасностях в служении ему он говорит заранее. И не боится, что мы узнаем худшее и устрашимся следовать за ним. Потому что жизнь нетленная, которую он нам предлагает, безмерно более велика, чем скорби служения ему. Мы не должны страшиться потерять жизнь за дело Христово. Кто хочет жизнь свою спасти, отвергаясь Христа или предавая заповеди Его, верность Церкви, тот погубит свою жизнь, погубит все надежды на жизнь, которую Господь приобрел для него такую дорогую ценою. Но кто жизнь свою погубит, когда невозможно сохранить ее, не отрекаясь от Христа, он спасет ее, он все приобретет. Он Господа приобретет и все приобретет, потому что все принадлежит Господу, и все хочет Господь дать человеку. Мы должны страшиться погубить наши души. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, отрекшись от Христа, а душе своей повредит? Да, жизнь сладка, а смерть горька. Но вечная смерть несравненно горше, а вечная жизнь безмерно слаще. И пусть весь мир человек приобретет в грехе. Разве может это уравновесить хоть в какой-то степени гибель души от греха? И Господь показывает, что это значит — спасти душу и приобрести мир. «Если кто постыдится, — говорит он, — меня и слов моих, вроде сем прелюбодейным и грешным, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей». Дело Христово проходит испытание в мире сем и вроде сем, который назван прелюбодейным и грешным. Бывают времена и страны, особенно прелюбодейные и грешные. Таким было время и место, в котором Спаситель наш жил на земле. Таким временем и местом, несмотря на то, что оно освящено кровью бесчисленного сонма новых мучеников и исповедников российских, хотят сделать и делает уже наше время и наше Отечество. Дело Христово встречает сопротивление, и будет встречать еще большее сопротивление, и будет подвергаться все большему поруганию в этом мире, по мере того, как умножается в нем грех. И приближается время, когда те, кто исповедует Христа и крест Его, не смогут избежать презрения и насмешек. И немало будет таких, кто будет признавать, что Христос праведен, то дело его истинное, но они постыдятся, у них не хватит мужества исповедовать Господа. Они не смогут вынести, чтобы к ним относились с насмешкой и презирали их, чтобы они были отвержены всеми. И поэтому они отвергнутся от своего исповедания. И мы порой уже сейчас отвергаемся от своего исповедания. Хотя кажется свобода, веруй сколько хочется, как хочется. Отвергаемся прежде всего всяким своим грехом. Приходит день, когда дело Христово явится, как солнце перед всем миром. Теперь оно является в глазах многих незначительным и презираемым. И те, кто не хочет разделить с ним теперь Христово бесчестие, не будут участвовать с ним в его славе. Приближаются великие испытания. И Царство Божие приближается, говорит Господь, которое откроется с силою и славою многою и сокрушит всех противляющихся Ему. И будет великое множество людей с Господом, как говорит Откровение, от всех народов собранных, во всех веках, поющих победную песнь Господу. Есть некоторые, говорит нам сегодня Господь, отстоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Те, кто поклоняется кресту Христову, славе Его любви, участвуют в Его позоре, которым хочет окружить Его мир. Им будет принадлежать слава Господня вовеки.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
«Любви к брату твоему не заменяй любовью какой-либо вещи, потому что брат твой тайно приобрел внутрь себя того, кто всего драгоценнее. Оставь малое, чтобы обрести великое, презирай излишнее и малоценное, чтобы обрести многоценное, будь мертв в жизни своей, чтобы жить после смерти, передай себя на то, чтобы умирать в подвигах, а не жить в нерадении, ибо не те только мученики, которые приняли смерть за веру во Христа, но и те, которые умирают за соблюдение заповедей Христовых». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев. Сегодня в рамках программы «Между храмом и библиотекой» я являюсь ведущим, а Дмитрий Михайлович – мой собеседник. И поводом для нашего разговора послужила новая книга, которая называется «Московское царство. Процессы колонизации 15-17 века». Дмитрий Михайлович, а разве мы кого-то колонизировали?
Понимаете, какая вещь? Речь идет, конечно же, не об образовании колоний в духе африканских или латиноамериканских колоний европейцев. Речь идет скорее об освоении огромных пространств. Вот в чем дело. О географическом расширении, об отодвигании границ до Тихого океана, до Дальнего Востока и на севере, до арктических территорий, которые мы сейчас занимаем. Но тут вот какое дело. Когда нам, соавторам, издатель сказал, что наше собственное название не годится, ну, пришлось, немного потолкавшись, принять издательское. А наше название было «Невидимые законы Московского царства». И речь шла о том, что вот это взрывное расширение обуславливается целым рядом причин и географических, и негеографических. И в частности, на это расширение, конечно же, Московское государство было заряжено и по вероисповедному признаку, и по признаку того, что оно было как сжатая пружина в междуречии Оки и Волги, в состоянии, когда оно формировалось, собственно, энергия, воля народная была до такой степени придавлена, что ее распрямление дало необычайно сильный эффект. И в какой-то степени, в общем, речь идет о том, что преемственность от империи Ромеев, от Византии, от Второго Рима, она дала нам вектор на государственное развитие в виде расширения. Вот это было важно для книги, и многое из этого, то, что связано прежде всего с верой, с церковью, то, что связано с развитием русской нации, то, что связано было с вещами, которые не относятся к политической истории и лишь до некоторой степени относятся к истории экономической, но уходило как бы с точки фокусировки исследовательских работ историков. Оно оказывалось где-то на периферии. Мы ощущали так, что какие-то темы просто невидимые. И вот мы захотели поговорить об этих самых невидимых законах.
Ну вот Византия как раз не расширялась никуда, наоборот, сжималась.
А кто вам сказал? Совершенно нет. То есть, собственно, империя Ромеев, она от времен Октавиана Августа и до, наверное, 1204 года, это одно государство. То есть, вот та странная дата, 476 год, это изобретение западноевропейских историков 19 столетия. Что же касается действительного положения вещей, то не было никакой Восточной Римской империи, была империя просто римская. И, допустим, в V веке она сжалась, поскольку были утрачены западные территории. В VI она расширилась, она себе большую часть вернула. То есть в состав Римской империи со столицей в Константинополе вернулся Рим, вернулся часть Испании, вернулась Северная Африка и так далее.
Очень ненадолго.
Надолго. Потом происходит сжатие под действием персов, опять расширение после того, как персы разбиты, сжатие под действием арабов и болгар, расширение в X-XI веках после того, как и тех, и других, по большому счету, разбили, сжатие под действием турок и опять расширение при Комнинах. То есть, понимаете, империя дышала, она то становилась меньше, то больше, а школьная карта в учебниках, она только вводит в заблуждение. По ней, судя, она только и делала, что становилось меньше, 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 что абсолютно неверно.
Вряд ли можно назвать расширением возвращения собственных земель.
Ну, как вам сказать, если мы смотрим за восточные границы, то ведь расширения-то бывали и там. А что касается возвращения собственных земель, ну вот у империи есть твердое ядро, в которой налажена высоко цивилизованная жизнь, уклад, который зиждется на законе, на обычае, на православной вере. А что касается границ, то вот где там свои территории, а где там то, что является территорией спорной, сказать очень непросто. Ну, даже Месопотамия, например, чья это территория? Точно это Римская империя территория или нет? Или, скажем, огромные, в общем-то, области, исторически населенные армянами в Закавказье, в Малой Азии. Вот как это точно, что империя? Или это территория, которые могут быть империи, а могут быть и не империи? Вопрос сложный, очень непростой вопрос.
На обложке указан ваш соавтор, Дмитрий Моисеевич Михайлович. Я в первый раз слышу эту фамилию, ну, наверное, потому что не являюсь профессиональным историком, но, к сожалению, многие наши слушатели тоже в первый раз слышат об этом человеке. Расскажите, пожалуйста, кто он и почему вы решили написать эту книгу вдвоем?
Ну, он фактически мне эту книгу завещал, был в какой-то степени моим наставником. Дмитрий Моисеевич родился в Белоруссии в единоверческой семье. Отсюда вот пышный Моисеевич впоследствии перешел в наше обычное православие и, в общем, занимался вопросами исторической географии, вопросами связи между Византией и Русью, сделал парадоксальное совершенно издание сборника эссе, назвал его «Вольные историософские этюды». У него штук 5 или 6 книг, 2 десятка больших статей, очень много статей вышло у него в энциклопедии для детей. Там, наверное, штук 15 больших только статей. Он скончался в прошлом году, в мае, и мне надо было доделать эту работу, которую он начинал, я завершал. Вот он стоит на обложке первым, это абсолютно правильный подход к делу, поскольку, ну, скажем так, по отношению к нему я младший. В отношении науки, в отношении того, кто кого учил уму-разуму.
Первая глава вашей книги называется «Россия не Европа и не Азия, а отдельный мир». Здесь тоже, наверное, какие-то параллели с Византией, ведь и Византия тоже, скорее всего, не Европа и не Азия, хотя и само название Византия, оно придуманное. Так скажем, Восточная Римская империя, это ведь тоже не Европа и не Азия, а отдельный мир.
Ну да, вы правы. Связь со Вторым Римом, с Константинопольской империей, как сейчас время от времени говорят, или правильно, с империей Ромеев. Повторяю, это не Восточная Римская империя, это просто Римская империя, у которой поменялась столица и которая стала христианским государством. А здесь, конечно же, есть, это очевидно. И книга, скажем так, антиевразийская. А мы, в общем, полагаем, что нет оснований говорить о каком бы то ни было смешении элементов Европы и Азии в России как основе ее государственного бытия и основе ее культуры. Существует прежде всего твердая основа, которая никак не сводится к Западной Европе и никак не сводится к Азии. Это основа элементов православной цивилизации, общая вместе с нами и для империи ромеев, для Болгарии, для Сербии, и для средневековой Греции, и для некоторых стран Закавказья, для, например, грузинских царств, для лано-осетинских народов. И, конечно, задается она восточно-христианским вариантом нашей веры. Это самое главное. Так вот, конечно, можно трактовать Европу как некое, скажем, сакральное пространство христианства. Но сейчас, чем дальше, тем больше Европа обозначает собой Западную Европу. Это с точки зрения конфессиональной территории, окрашенная в католические, протестантские цвета, а сейчас безбожные цвета, по большому счету. И поэтому, не надо считать, сколько у нас Европы. Надо, прежде всего, считать, сколько у нас отличного от Европы. Не надо считать, сколько у нас Азии. У нас, конечно, есть народы, которые не исповедуют христианство, но, опять-таки, территория России в подавляющем большинстве случаев – это территория православия. При всем обилии народов мусульманских, исповедующих другие разного рода религии, тем не менее, православие преобладает. Преобладает оно на протяжении многих веков, и оно, собственно, и должно задавать векторы развития на будущее. Вот что имеется в виду. Если коротко, то вот существует не третий мир после Европы и Азии, а первый мир. Мир православной империи. Вот он передавался от империи ромеев, на краткое время государством южных славян в XIV веке, затем перешел к России. И вот этот срединный, скажем так, мир-ядро на территории Евразии является основным. Ну, а Европа и Азия, это, я извиняюсь, то, что налипло к христианской державе, православной державе Запада и Юга. Так сказать, вот есть мы и есть то, что на карте слева и снизу.
А что вы имеете в виду под словом «православная держава»?
Я имею в виду то, что с XV века, с момента, когда исчезли православные государства Балкан, и в первую очередь важно то, что исчез Второй Рим, Константинопольская империя, Россия действительно является главным, самым мощным, в какой-то момент единственным мощным православным государством, которое кто-то рассматривает в качестве катехона. Но как минимум его надо рассматривать как ядро восточно-христианского просвещения и защиты сил, которые способны защитить православную церковь. В XVI-XVII веках эта роль России осознавалась очень глубоко, очень ярко, и исходя из осознания этой роли, осознания покровителя церкви, государство миссионера, распространителя православия, правительство в значительной степени и строило свою политику. В XVIII-XIX веках, конечно, это роль православной державы, именно в первую очередь православной, а не просто империи как государственного механизма, осознается несколько приглушенно. В некоторые моменты сильнее, в некоторые моменты слабее. И, допустим, вспышка такого осознания происходит при Александре I, в эпоху наполеоновских войн. Вспышка такого осознания, конечно же, видна при Николае I. И вот, например, движение России на юг в Закавказье, то же самое освобождение Эревана и так далее, это, конечно, осознание своей роли. И, допустим, на протяжении Первой мировой войны на Южном фронте, на Турецком фронте многие вещи делаются именно под воздействием осознанного понимания своей роли. Например, взятие Трапезунда. трактовалось в 1916 году как в какой-то степени возвращение столицы православного государства. Была такая Трапезунская империя, осколок империи Ромеев. Когда мы туда вошли, интеллектуалы почвеннической православной направленности очень быстро осознали и манифестировали то, что происходит возвращение имен, как говорится, происходит возвращение земель, которые населены были по преимуществу греками, не турками, и возрождается возможность их перекрашивания из цветов полумесяцев в цвета креста. Ну, конечно, в советское время эта вещь не то, что была осознанная, неосознанная, она была табуирована. Вот сейчас, с 90-х годов и по настоящий момент, цивилизация наша расколота, и какая-то часть населения, какая-то часть политической элиты осознает то, что наша миссия в этой роли, в роли православной державы, она продолжается, должна реставрироваться там, где она разрушена, и нарастать по глубине сознания. А какая часть этому сознательно сопротивляется? Конечно, это довольно сложная ситуация, но понимаете, какая вещь? Ну вот я выступаю на стороне первых. Ну, эта книга сделана с точки зрения первых. Ну, вот так.
То есть вы считаете, что православная держава – это прежде всего страна, которая является защитником христиан во всем мире, или, по крайней мере, где дотянется?
В значительной степени – да. Ну, то есть, представьте себе государство чашу. Она своими стенками прочными хранит истину внутри. И вино из этой чаши не может исчерпаться. Можно разливать его в соседние кубки, и оно при этом не будет убывать. Вот вино истины, христианской истины, есть то единственное, чем Россия, по большому счету, может поделиться своими соседями, так или иначе, и помочь им сохранить у себя эту истину. И, понимаете, вот конфликт, допустим, между Россией и Украиной, Россией и Грузией, это страшная трагедия по той причине, что в сущности это ведь один общий православный мир. Если трещины, спровоцированные извне, уродуют его коллективное тело, это величайшая трагедия. По большому счету, война единоверцев. А исправление этой ситуации – дело будущего. Я думаю, что оно возможно. Дело не в том, чтобы наращивать войну, а дело в том, чтобы пытаться всеми силами, в общем, находить общую почву на, ну, я уж не знаю, как это правильно сказать, на конфессиональном плане, на православном плане нашего бытия. Сейчас это, наверное, выглядит как фантастика. Но еще 20 лет назад как фантастика выглядело то, что русские украинцы и русские грузины могут воевать с танками, пушками, самолетами и так далее. Посмотрим, что будет еще через 20 лет. Может быть, то, что я сейчас говорю, окажется реализмом.
Посмотрим, хотя тенденции говорят о другом. Количество практикующих православных и так было весьма небольшим, а сейчас оно уменьшается.
У меня вот такого ощущения нет. Это откуда данные?
Это данные из опросов, которые проводят официальные организации типа Левада-центра.
Ох бы я проверил эти источники.
Ну, тем не менее, у нас других нет. Это все делается не на коленке, а организациями, которые имеют государственное финансирование. Так вот, я к тому, что вы назвали это войной единоверцев. Вы понимаете, в чем дело? Когда в России только 2% практикующих православных, я думаю, не намного больше и в Грузии, и на Украине, вряд ли можно назвать этот конфликт конфликтом единоверцев. Большинство людей верят в совсем другие вещи.
А я вот другие цифры слышал, видел, читал. Не 2%, а значительно больше. И не надо путать воцерковленных и верующих. Это, в общем, разные вещи. Воцерковленных всегда было меньшинство, глубоко воцерковленных было меньшинство из меньшинства. А не надо отчаиваться. У нас в XIV веке на какое-то время была вспышка язычества. И что? Ну, куда оно делось, это язычество? У нас в XIX веке политическая элита была заражена разной дрянью, в виде восточных учений, в виде масонерии, в виде разнообразных странных и экзотических западных еретических учений, гораздо крепче, чем сейчас. наша, вроде бы вышедшая из советского лона и в какой-то степени из уголовщины 90-х годов, политическая элита и та чуть ли не крепче верит, нежели люди, которые управляли империей в начале 20 века, как-то не парадоксально. Писательское сообщество наше, которому я принадлежу. Ну вот что, оно стало более или менее православным, чем году, это примерно в 1914-м. Да нету у меня никакого ощущения, что у нас позднеимперское литературное сообщество было в подавляющем своем большинстве, и даже православным, и даже хотя бы имело крепкий домен православия внутри себя. Ощущение такое, что сейчас оно, в общем, крепче и больше занимает умы. Так что осторожненько надо с этими опросами, и осторожненько надо с этой цифирью.
Вернемся в средние века. Защита христиан — это, конечно, очень благородная миссия, и мне глубоко симпатичен тот факт, что на Руси или уже в России большое внимание некоторые государи уделяли выкупу пленных. Это очень похвально, и это лично мне кажется большим делом. Но, тем не менее, надежно защитить свой народ от угрозы с юга не могли ни в 15-м, ни в 16 веках.
Ну вот в 16-м-то как раз могли, то есть... 1480 год Угра, 1487 год защитили себя самым простым способом, первый раз взяли Казань, и до начала XVI века держали в друзьях единственного оставшегося опасного противника, это Крымское ханство. Впоследствии утратили с ним дружество, оно стало нашим главным противником на юге и востоке. Ну вот в период с 10-х годов XVI века по 1571 год, мы более полустолетия совершенно спокойно держали оборону и отбивали ни одного прорыва крупного.
Полстолетия?
Полстолетия, это очень серьезно. Больше полстолетия. Ни одного крупного прорыва в коренные земли Руси, ни одного.
А сколько набегов, сколько пленных выводилось?
Ну, понимаете, какая вещь. Вот есть наша система обороны, есть литовская, есть польская. Наша система обороны очень громоздкая, очень дорогостоящая, но она работала. Если взять весь XVI век, то прорывов было два. Вот 1571 год Москва даже сгорела, и 1591 год, когда в предместьях Москвы все-таки остановили и обратили вспять
битву при Молдях
противника. Нет, первая — это битва при Молдях 1572 год, а вторая — битва, собственно, на окраинах Москвы при царе Федоре Ивановиче. Но она была успешно завершена в нашу пользу. Если у нас 14-й, 15-й век, полным-полно этих самых прорывов, у нас там Ахмылова рать, Федорчукова рать, Мамотя, Карапша, огромное количество, в общем, потерь, поражений, прорывов в Центральной области, то в XVI веке эта оборона, она налажена. Не так, что уж совсем без прорывов. Но у нас ведь и в XIX веке был прорыв Наполеона. У нас в XX веке был прорыв немцев к Москве и к Волге. Так что, если говорить о XVI, о XVII, то мы, надо сказать, очень хорошо себя умели защитить. Если сравнивать с тем, что было рядом, то есть, ну вот, если вы говорите, что защищали плохо, значит, есть кто-то другой, кто защищал хорошо, умело. У нас, фактически, это был наиболее крепкий вариант обороны из всех мыслимых. Поляки в результате тяжелейших поражений от турок теряли область за областью. У литовцев прорывы были такие, что от Дикого поля до территории нынешней Северной Белоруссии доходили рейды крымских войск, крымцев. Что касается австрийцев, ну вот казалось бы, ну там-то, наверное, оборона ого-го. Ну как же они Вену-то осаждали, турки? Как же это вот такая оборона, что они подобрались к столице и при этом половину страны пустили в распыл? Нет, что вы, еще наша оборона оказалась чуть ли не наиболее прочной. Стоила она нам дорого, безумно, да. То есть каждый год десятки тысяч здоровых мужчин только и делают, что стоят на рубежах по несколько месяцев. Каждый год. Есть враг, нет врага, они все равно выходят и стоят. Каждый год происходит строительство новых крепостей, ремонт старых, сооружение оборонительных линий. В книге все это есть. И таким образом защита у нас ого-го. Это у нас такая засеченная черта, наши города. Это Великая Русская Стена, несколько подлиннее, чем Китайская. А вот что касается остальных народов. Ну вот, что касается православной церкви на Востоке, то мы защищали их деньгами в очень значительной степени, давали им очень большие средства к существованию, сущая правда. Но вот взять со всеми войсками Константинополь в веке так в 15-м или в 16-м, это, конечно, не представлялось возможным. Мы к нему, в общем, стали добираться только в 19 веке.
И так и не добрались.
Ну, что вам сказать? Сами себе устроили революцию. Ну, не надо быть идиотами.
Да, пожалуй, не надо. Есть очень интересная глава у вас в книге, которая называется так: «Россия, разросшаяся Спарта». Обычно Спарта все-таки это не пример для подражания. Там больных детей сбрасывали со скалы, спартанцы жестоко угнетали местное население, там и гомосексуализм процветал, и все на свете. Почему вы вдруг решили сравнить Россию со Спартой?
Речь идет о сравнении не действительно государства, а неких идеальных образов. То есть Спарта, прежде всего, государство, которое отмечено крайней скудостью ресурсов и крайним самоограничением населения. То есть воспитание весьма суровое, материальные средства для того, чтобы организовать оборону вовне и стабильность внутри крайне незначительные. И ответственность, которая ложится на взрослого мужчину, огромна. Вот у нас совершенно тот же клубок сложностей в 14-15 веках, в особенности в 14 веке, для того, чтобы освободиться от орденского ига, для того, чтобы, в общем, отвоевать русские земли, для того, чтобы просто-напросто сколотить крепкое единое государство, нужно было величайшее самоограничение, величайшая дисциплина, величайшая отвага, и при этом скудость средств поразительная. То есть у нас, ну, мягко говоря, далеко вот не плодородные южные районы по земле. У нас, ну, мягко говоря, недобрый такой климат. У нас нет фактически естественных препятствий, которые останавливали противника, который может вторгнуться на нашу территорию. Этих вторжений было огромное количество. И поэтому, в общем, надо было учиться строить государство в чрезвычайно скверных условиях. Ну, научили скверных, потом, когда условия стали получше, в общем, дела наши пошли на лад.
А вы называете Россию державой, ориентированной на расширение. Некоторые люди ставят в упрек это нашей стране и говорят, что страшно быть соседом России, потому что того и гляди, она расширится в твою сторону.
Знаете, отвечу вот в стиле полемики в блогах, но, наверное, точно отвечу. Зависть – плохое чувство.
Ну, здесь так скорее не зависть, а страх.
Да что вы, нет у них никакого страха, вот зависти много, и вот она рядится в одежке более цивилизованной, более культурной. На самом деле у нас огромное количество ресурсов подконтрольных правительству России. И хорошо бы поделить все это, думают наши соседи. Хорошо бы быть акционерами нефти, газа, для того, чтобы не покупать их, для того, чтобы пользоваться огромными ресурсами чистой воды, очень актуальная штука для 21 века, тоже хорошо бы их как-то акционировать. Ну что, господа, ну, пожалуйста, вы акционируете что-то у нас, а мы забираем что-то у вас. То есть, если хотите что-то от России получить, то, что она с помощью расширения когда-то включила свои границы, дайте нам что-нибудь взамен. Что вы можете дать? И не надо рассказывать о своих страхах. Ради интереса. Больше всех в 20 веке мы воевали с Финляндией. Война шла не в одни ворота, иногда финны побеждали. И наступление начиналось не в одни ворота, не обязательно наступала Россия там или Советский Союз. Так вот, если хорошенько подумать, ну вот, не трожь медведя, не выскочит из берлоги. А если время от времени в берлогу совать палку и так покалывать, ну дай чего-нибудь, у тебя там мед сложен, то, в общем, он разозлится и выйдет. Ну, надо с завистью, поосторожнее. Ну, надо как-то спокойно, цивилизованно держать в руках свои чувства. Вот эти варварские вопли. Давайте оградим, как страшно, давайте заберем, потому что недостойно. Это ведь что? Это ведь все идет из каких-то времен мохнатых лесных германцев, которые только вышли на опушку леса. В общем, цивилизованности не хватает, культуры не хватает. Язык какой-то древнегерманский, никому непонятный, страшный. И вот значительная степень вот этого звериного варварского наследия, она ведь и сейчас в культуре как бы цивилизованных народов присутствует. Вот отсюда эта зависть, вот отсюда эти странные заявления.
Насколько я понимаю, до недавнего времени ведь все державы были ориентированы на расширение.
А почему? Швейцария когда-нибудь разве пыталась расшириться? Или Канада?
Нет, не пыталась, действительно. Канада? За счет индейцев здесь только?
Да там ситуация такая, что с индейцами вопрос решили, когда ее границы расширялись. Я не помню, чтобы когда-нибудь пыталась расшириться Норвегия. Ну, не знаю, в раннем Средневековье, может быть, да.
За счет Британии?
Нет, за счет Британии расширялась в основном Дания. А вот, скажем, если говорить о такой замечательной стране, как Люксембург. Ну, где же там расширение-то? Не скажешь, что есть расширение. Да.
А как вы думаете, почему какие-то страны стремятся к расширению, а какие-то нет?
Но это не меня надо спрашивать. Я всего-навсего историк. Это надо спрашивать Господа Бога. Это он так устроил.
Вы думаете, это он?
А кто?
Может быть, просто это устроили люди?
Ну, понимаете, мы же его творение.
Но, тем не менее, мы свободны, живем, как мы хотим.
Да, верно. Но образ-то Божий в нас заложен.
Заложен, но очень часто мы его весьма сильно искажаем.
Как человек, который время от времени ведет передачи на радио «Радонеж», хотел со всей ответственностью заявить. Вот этого делать не надо.
Присоединяюсь. К сожалению, время нашей передачи ограничено.
А то бы мы еще о многом поговорили, в частности, расширение православной державы до орбиты Урана, я приветствую.
Да, здесь можно о каждой главе говорить очень долго. Они все имеют, может быть, немножечко провокативное название, но, по крайней мере, мне было бы очень интересно поговорить с вами дальше. Но, к сожалению, нам придется уже прощаться с нашими радиослушателями. Я напоминаю, что сегодня мы с Дмитрием Михайловичем Володихиным обсуждали книгу, которую он написал в соавторстве с Дмитрием Михайловичем. Называется книга «Московское царство. Процессы колонизации 15-17 века». Книга вышла в издательстве «Центра Полиграф» совсем недавно.
Вот в этом году, буквально пару месяцев назад.
Спасибо большое, Дмитрий Михайлович. До новых встреч в эфире.
Непременно. Будет еще книга. Может быть, еще интервью возьмете. Спасибо.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Доброте бессмысленны слова, коль дальше слов не двинулся ни разу, а ветерок меня поцеловал, целует где-то хворого проказой. Природа и зверей, и птиц роднит, и людям о любви своей напомнит. Один и тот же пилигрим-родник, и праведника, и меня напоит. Березы плачут от людей лихих, о людях добрых думая, наверно. Но тень берез и для сажавших их
и для того, кто им же режет вены. А птицы, птицы, только прочь зима, уже летят, кричат в полете быстром тому, кто смотрит, шапки поснимал, тому, кто подпускает их на выстрел. Природа, мать, прими меня к себе, готов тебе я послужить с любовью, но не звездой, глядящую с небес, глотком воды для путника любого. О доброте бессмысленны слова, коль дальше слов не двинулся ни разу. А ветерок меня поцеловал, целует где-то хворого проказой.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Недавно я наткнулся на публикацию о высказываниях певца Стаса Пьехи о том, что классический брак, по его словам, изжил себя, поскольку ответственность и отсутствие свободы в нем толкают мужчин на ложь и измены. Он говорит о том, что ему гораздо ближе гостевая модель, когда мужчина и женщина живут порознь, каждый в своем жилище, и видятся лишь изредка, когда этого хочется двоим. В то время как в классическом браке, где муж и жена проживают под одной крышей, на мужчине оказывается большой груз ответственности. Что же он озвучивает идею, которая не просто носится в воздухе, она проповедуется на каждом углу, как что-то вполне очевидное. Хуже того, она отражает определенную атмосферу, в которой «мне хочется» является само собой разумеющимся абсолютом. Но эта идея и весь связанный с ней комплекс представлений не может принести ни отдельным людям, ни обществу в целом ничего, кроме несчастья. Гостевой брак подобен сухой воде. Это противоречие в определениях. Гость – это человек, с которым приятно провести какое-то время за вкусной едой и разговорами, но с которым нас мало что связывает. Он как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать. Гостями называют постояльцев в гостинице или посетителей в кафе, людей, с которыми обойдутся любезно в обмен на оплату счетов, и забудут. За истекшие десятилетия уровень жизни в стране сильно вырос. Он вырос во всем мире, но тем из нас, кто застал еще очереди позднего СССР и нищету 90-х, это особенно бросается в глаза. Мы живем в условиях рыночной экономики, когда различные поставщики товаров и услуг состязаются за право удовлетворить наши потребности. С одной стороны, это правильно, нет ничего хорошего в скудости и дефиците. С другой, это формирует определенное отношение к жизни. Все, чего мы хотим, должно доставаться нам быстро и с минимумом усилий. Реклама убеждает людей, что те или иные покупки, товары или поездки на курорты сделают их счастливыми. Множество психологов, профессионалов и любителей продвигают тот же подход к тому, что называется отношениями, связями между мужчинами и женщинами, которые не предполагают ни глубокой эмоциональной привязанности, которая делает человека уязвимым, ни обязательств, которые ограничивают его возможности. Брак представляется как что-то чрезвычайно трудозатратное. Ты делаешь огромные вложения, и при этом рискованное. Ты можешь их потерять, если другой человек тебя предаст. Впрочем, даже не предаст, предполагается, что каждый имеет полное право покинуть отношения, которые перестали его устраивать. Представление о трудности брака, отчасти верно. Разделять жизнь с другим человеком всегда очень трудно. У двух грешных людей всегда найдется миллион поводов для острого недовольства друг другом. Учиться жить вместе – огромный труд, причем это верно не только в отношении брака, но и других ситуаций, когда люди должны уживаться между собой, от монашеской общины до экипажа космического корабля. Замечать других, видеть в них живых людей, на которых надо обращать внимание, чувства и потребности которых надо принимать в расчет – это тяжелый труд над собой, это упорное выкарабкивание из скользкого колодца своего эгоцентризма. Внимательно выслушать другого человека – это уже подвиг, который дается нелегко. Этот тяжелый труд можно понести только в том случае, если люди уверены, что нести его стоит, у них есть соответствующая система ценностей и предпочтений. Если человеку прямо или подсознательно внушено, что цель жизни состоит в комфорте, он будет к такому труду не готов. Он не сможет жить в браке, впрочем, к длительному космическому полету и вообще любой ситуации, в которой надо будет уживаться с другими людьми, он не будет готов. Брак предполагает, что у вас нет своей жизни и своей зарплаты, вы принадлежите своей семье. У юных влюбленных это воспринимается с восторгом. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне», как говорится в «Песне песней». Но потом восторг неизбежно сходит, чтобы уступить место спокойной, глубокой и безоговорочной преданности. Как апостол говорит о супружеском общении, «Жена не властна над своим телом, но муж, равный муж не властен над своим телом, но жена». Но это относится ко всем сторонам жизни в браке. Вы больше не принадлежите себе. Такая перспектива воспринимается многими современными людьми с ужасом. Принести в жертву и приносить каждый день свою свободу, свой комфорт, свое время и свои деньги ради того, чтобы из двух создать нечто новое, одну плоть, семью, кажется чем-то нестерпимо пугающим и диаметрально противоположным тому культу эгоизма и комфорта, который проповедуется из каждого утюга. Но счастье нельзя обрести, не идя на риск и жертвы. Это известно давно и хорошо, и признается даже многими светскими психологами. Нельзя стать счастливым, ища себе счастье. Счастье – это всегда побочный эффект преданности чему-то большему, чем ты сам. Вере или семье, или делу. Чтобы обрести себя, надо перестать за себя цепляться, иначе не получится. Ревниво оберегая свои права и свою автономию, можно только оставаться инфантильным, незрелым и глубоко несчастным. Беда в том, что этот верный путь к несчастью преподается в нашей культуре как что-то само собой разумеющееся. Конечно, мы все склонны двигаться по пути наименьшего сопротивления и выбирать комфорт сейчас, а не счастье в будущем. Мы все глубоко повреждены грехом и склонны следовать по дороге, на которой невозможно обрести счастье. Но, по крайней мере, мы можем сохранять ясные представления о том, как правильно и к чему мы должны стремиться. Если маяк ясно горит среди бурной ночи, это не значит, что корабли не будут разбиваться, но это значит, что у них есть, при доброй воле капитанов, возможность и не разбиться. Таким маяком должно оставаться представление о браке, как о завете между мужчиной и женщиной, в котором люди, безусловно и безоговорочно, принадлежат друг другу и детям, которые станут результатом их союза.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.